Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня опять, дорогие братья и сестры, наш любимый день, когда мы можем с нашими умершими, родными, близкими быть в особой духовной связи через веру во Христа, через молитву ко Христу, распятому Христу воскресшему, через молитву Духом Святым, благодати Духа Святого, в Церкви Христовой, который Господь даровал нам, как богочеловеческий организм, который дышит и будет дышать до скончания века, о всех в здравии находящихся и о всех умерших наших отец, братьев, матерей и сестер. Сегодня мы снова возносим молитвы упокоения, сегодня мы снова утешаемся этой молитвой любви, сегодня мы снова живем надеждою на прощение грехов наших родных и близких, умерших, ушедших из этой жизни, на вселение их в Царствие Небесное, потому что нет ничего дороже того, чтобы обрести именно Царствие Божие. Никакие богатства мира сего не могут сравниться с простым пребыванием даже в преддверии, можно сказать, Царствия Божие, потому что там великая радость, великое утешение, где нет ни болезни, ни печали, где есть радость в общении с Господом. Это цель нашей жизни. Это есть путь. То есть мы должны проделать путь, чтобы обрести это пристанище, тихую пристань в Царствие Небесное. И вот в этой жизни мы делаем этот путь. Господь промыслитель настолько так тонко управляет пути нашей жизни, что ничего случайного в этой жизни, дорогие мои, нет и не может быть. Особенно для каждого христианина, крещенного, верующего, молящегося. И даже человек не молящийся, не верующий, Господь и его промыслительно приводит к вере, к молитве. Он начинает и молиться, начинает верить, начинает каяться, начинает быть тем человеком, который становится предстателем пред Богом за весь род свой. Представляете? Нам дана такая вот честь. Дана в этой жизни и милость такая дана быть предстателями за весь наш род, потому что в нашем роде, да, есть люди и далекие от церкви, далекие от веры. А вот нам дана такая милость, дан такой дар веры, ведь вера это действительно есть дар Божий. Как бы ни хотел человек сам на себя одеть этот дар, он никогда не оденет. И Бог призывает того, кого он по сердцу. Ибо в Священном Писании мы слышим такие слова, что не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть мы думаем, что мы выбираем веру, выбираем Бога, а выбираем путь церковный. Нет, Бог нас избрал. Он увидел, что этот человек может быть верующим. Он увидел, что этот может человек спасти свою душу. Он увидел, что этот человек может не только свою душу спасти, а вымолить даже своих родных и близких. И он потихонечку, промыслительно, промыслом Божьим своим потихонечку созидает дело, путь его к церкви, а в церкви путь к укреплению и путь в дальнейшем к спасению. Знаете, какую милость дал. Поэтому мы должны держаться всегда вот этой милости и благодарить Бога за эту милость, что мы сегодня стоим в храме Божьем, и что мы призваны Богом, и что нам здесь нравится в храме Божьем, что мы молимся с радостью, что мы имеем веру, имеем в уме Бога, и даже когда выйдем из храма, мы все равно продолжаем иметь и в сердце, и в уме Бога нашего, Христа Спасителя, то есть думать о Нем. Молиться Ему, благодарить Его, хвалить Его. Вот как вот здесь бабушка моя любимая, этот Варвара, она батюшка, вы знаете, вот мне исповедуется и говорит. Ну, много людей там исповедуются в своих грехах. Она, знаете, что говорит мне? Ну, она сначала поисповедовалась, она говорит, батюшка, каждый день хвалю Бога. А я стою, вот думаю, почему же она у меня любимая бабушка? Вот так я думал, вот много людей, да, казалось бы, а вот она почему-то любимая бабушка моя. Почему? Потому что она хвалит Бога. Священник хвалит Бога каждый день. В мыслях он никогда не отрывается от Бога. В течение всех суток, может быть, даже. Представляете, священник, он настолько ему дана такая благодать, насколько он любит и служить, и молиться, да, священник, да. И вдруг эта бабушка, да, 87-летняя, тут приходит, и она говорит, а я говорю, о, это моя любимая бабушка. Она говорит мне, бабушка, каждый день. Я хвалю Бога. При том, что она не имеет возможности даже на каждой службе быть. В связи с болезнями своими, со своими немощами, что у нее и давление там и так далее и тому подобное. Но представляете, как вот это хвалил. Кто ей дал это, вот этот дар? Хвалить Бога. Бог дал. Он Бог дал ей веру. Благодаря вере она потихонечку начала каяться. Благодаря покаянию она обрела еще более глубокую веру. И эта глубокая вера уже перешла в знание Бога, что она без Бога не может. Попробуй, верующий человек, скажи, а ты у него Бога никогда нет, ты у него Бога. Хоть в темницу, хоть сегодня великомученика Иоанна Сочавского, его там били, строгали, терзали, за хвост коня привязывали, да, таскали по разрубили его на части тела, в конце концов обезглавили его. И что, кто забрал у него веру? Господь говорит, не бойтесь убивающее тело, души не могущие убить. Вот в душе его была вера, в душе его было дыхание Бога, благодать Духа Святого. Потому что тот, кто верит, он постоянно дышит Богом. Господи, помилуй, это дыхание Бога в душе человеческой. Бог ближе к нам, чем наше собственное дыхание. И человек еще более и более глубокую веру получает. И эта вера становится знанием. Он уже знает Христа. Как знаете, он чувствует Христа в своем сердце, благодать Духа Святого. Это, я говорю, просто о мирянинах. А то ли дело священник, который у престола Божия причащается по несколько раз в неделю, по 3-4 раза, это если сельский священник, когда мы служим, там богослужение, да, а городские бывают, там вообще не каждый день служат, да, там, в среды, там, целую неделю там причащается, ну, и так далее, и подобное. И к чему я вот это подвожу про священника? Потому что, дорогие мои, позавчера скончался наш с братом друг, Иерей Николай, священник такой. Он простой батюшка был. Он такой простой, вообще никто не знал, может быть, такого, как, в большей степени. Почему? Потому что в 40 лет он уже получил такие скорби. Он болел сильно, у него сердце было слабое, очень слабое. И вынужден даже был. Но мы с ним познакомились как? Мы поступили в семинарию вместе с ним. У нас как? Мы стали священниками в такое время, когда вот как раз только начинало потихонечку уже ослабевать со стороны власти вот это вот гонение на церковь, мы знаем, да? И уже власть потихонечку поняла, что надо строить церковь. Особенно у нас здесь, на Белгородской земле, мы знаем уже с 91-го года, как мощи святителя Иосафа были обретены второй раз и перевезены здесь в Белгород. И потихонечку пошел рассвет православия. Стали строиться храмы. Мы знаем, Господь благословил нам епископа Белгородского, да, Иоанн, да, владыка, да. И Иоанн, владыка, благословил нас с братом на священство. В 96-м году мы были рукоположены уже священниками. И в 97-м он благословил нас учиться в семинарии. И когда вот мы пришли заочно, когда мы пришли, поступили в семинарию и начали учиться, там у нас группа была одна из самых больших, более 30 священников у нас находилась в группе. Среди них были мы, вот только рукоположенные молодые священники, нам было сколько, 28 с половиной, 29 лет, да, вот так вот, да. И среди нас были священники, которые уже были в годах, которые были уже матерыми, там и протоиереями, это среди них и отец Иоанн Мазюк, наш духовник нашей губкинской епархии, отец Василий Феер, наш одноклассник тоже, он духовник уже нашей белгородской епархии, они из Украины, отцы, которые приезжали, потому что у нас мало было, у нас здесь сильный был разгул атеизма такой, что здесь людей не было таких, чтобы можно было выбрать из них священников, понимаете, даже, ну никто даже не стремился к этому, да, и потом уже 90-е годы, это особое такое вот промыслом Божьим, Господь так вот коснулся и нас, братом, и потихонечку нас рукоположили, и вот среди этих всех более 30 священников, которые были на нашем курсе в семинарии, был один очкарик такой, невзрачненький батюшка такой, звали его отец Николай Титов, такой простой сельский батюшка. Почему-то так вот получилось, что нас, когда мы сессию вместе сдавали, нас поселили в одной келье, в семинарской келье. А семинарская келья раньше была не там, где сейчас семинария, там целое там громадное здание такое уже, сейчас уже благоустроено. А раньше было, владыка так вот сотрудница с властями и смотрит, там где-то там садики, там уже люди не ходили, там садики, а это 90-е годы, когда детей даже не рожали. Вы помните 90-е годы, когда и детей мало было. Самые страшные времена, когда вот времена безвремени было такое, когда по карточкам там, по всем вот этим мы жили, помните, да, ничего не было ни в магазинах, кроме этой капусты, как ее, морской капусты, да, заходишь в гастроном, а там это морская капуста и все. И вот среди этих, о чем я вот сейчас, Да. И, а, поселили, да. Уже садики пустовали. Садиков, не, в садиках даже людей не было. В садиках. И вот один из садиков дали владыке Иоанну под семинарскую общежитие. И вот нас поселили в одну келью вот с отцом Николаем. Вот мы как-то познакомились с ним, начали сидеть. Вот мы весь вечер проговорили с ним, пообщались там. И после этого вечера мы стали друзьями на всю самыми родными. Духовно родными. Он рассказал такие случаи из своей жизни, удивительные. Как мы говорим, отец Николай, как ты пришел к вере? Ну, мы видим, а мы любим, вот не знаю, мы с братом, у нас какое-то такое вот было с детства развито такое чувство жалости к таким людям, ну, слабым. Такие, знаете, какие-то очкарики там такие, они такие слабенькие, за себя не упал. У нас там был там и в школе там Бучава, и там уже все чморили, а мы его защищали с братом. Там. Потом был там из Гончаров, там Сашка приезжал тоже из села, ему там все, он такой, ну, сельский, простой паренек, да, его все пытались там забить, да, все, а мы с братом, опа, посмотрел опеку, его кормим, его с ним ходим, и все, как там, качал, и все, и его уже не трогает, понимаете, да. Ну, у нас же был там авторитет свой там, ну, в школе, да. Вот, и как-то вот нам вот нравилось это вот, помогать именно таким вот людям. Нам они умиляли, эти люди нас. Ну и смотришь, ну как можно его там обидеть, этого человека. Ну как бы. Я смотрю, отец Николай, он был, он такой очкарик, такой простой, такой так, батюшка, мы вообще, сердце лег сразу, да. А ну отец, давай рассказывай, ну как ты там к вере пришел, там все. И он рассказывал, вы знаете, батюшка, я жил, я грешником был там по жизни, там всякое было, там вот, ну, все лет, ты знаешь, там это всякое было там. Вот. И вот как-то меня попал я на похороны, да, и говорит, стою, а батюшка там отпевает покойника. И я не знаю, почему меня так накрыло, что я начал плакать, рыдать. У меня сердце прям открылось перед Богом. Все. А батюшка меня увидел, ну как бы, что я единственный такой, единственный такой дурак, кого вы понимаете, да, среди всех людей, все остальные стоят, ничего не коснулось, ничего там, и все. А его так коснулось, накрыло, да. И он взял его так после службы, говорит, ну слушай, да, как зовут его? Ну, Коля, да. Коля, приходи в храм, там это там все, там будешь панамарить, там все. И он начал говорит, ходить в храм, начал панамарить, да панамарился, что стал священником. Поставили священником. И он с такой радостью принял этот дар Божий, священство. С таким вдохновением. И он служил литургию. Вы знаете, он нам вот с братом, никому ничего не сказал, а нам с братом рассказал. Это сейчас я уже могу сказать, потому что он уже умер. Позавчера он уже ушел. До этого он говорил, никому никогда ничего не говорил. И когда-то он служил литургии, он рассказывает. И во время божественной литургии он такую радость имел, что даже в простом селе, он храм Клеопатры, у него, где он прямо служил в том месте, где родился. Ну, в том селе, да. А это трудно жить в том селе, где я родился, когда тебя знали грешником, а вдруг потом ты становишься священником. Я служил в своем поселке Ракитное, когда мне рассказывали, да это эти сорванцы, которые с гитарами наперевес, с длинными патлами, там, в джинсах там бегали, там, в майке, там, это, на нас с братом, и вдруг они там, еще я пойду в храм, где они там служат, там, типа, такое. Ну, такое, знаете, вот, у людей же понятия совсем другие. Они же понимают, что Бог и разбойника первого в рай вел, да, и если дал он покаяние, то он и каждому может благоволить, и каждому это. И вот отец, он рассказал, у меня точно такое же было. Нет пророка в своем отечестве, есть такое, да. Вот. И в то же время нет пророка без порока. Раньше были тоже. Вот, и у каждого пророка были свои пороки. Да, и, все. И вот он служил как-то литургии тоже. И так вот как раз начало тоже переживаю. Там, служу, там, чувствую такая радость, такая осела. А потом смотрю, во время божественного алтаря, стена алтарная исчезла, растворилась. Говорит. И я говорит, вижу сад. Такое поле, там все, красота такая, птички там все, цветы там такое. Ну, рай, Господь ему показал рай. И это потом раз на время это все, ну, просто показалось, а потом раз, и все, снова стена стала на место. И вот так укрепило это вере, он еще более огненно стал молиться. Потом Господь дал ему форму. Как вот, знаете, вот у апостола Павла есть такое, за многие откровения дана мне была жало в плоть, чтобы я не превозносился. Ему дано это было жало в плоть, у него заболело сердечко. И уже в возрасте где-то 44-45 лет он уже, ему пришлось выйти за штат. Почему он и остался иереем? То есть рост священника идет, награды все, там, про это иерея, там крест, там это наградной, там все идет, если он находится в штате. Если он находится вне штата, он уже, даже он на собрание не ездит, на епархиальное, но его вывели за штат с правом служения в любом храме в любое время. И он очень любил служение. И он даже, будучи находясь за штатным священником с больным сердцем, он всегда, когда у него было здоровье, он всегда каждое воскресенье служил, каждый большой праздник служил, и он часто звонил даже. И вот когда было такое время, в 2011 году, когда он сильно заболел, и там уже звонил, помолитесь, братья, он с таким, может, думал, что он умрет, даже уже все, там уже сердце, и мы решили узнать потом, когда он приедет домой, когда он приехал домой, мы посетили его, приехали в 2011 году, мы приехали с братом с гитарами в это время, и дали ему прямо там в доме в его, матушка Галина у него, и ему дали концертик такой небольшой. Он записали этот концерт на видео, даже выложили в интернет, там даже есть, и он как вот смотрит все. Ему понравилась больше всего песня «Лампадка». И вот он говорит, ну слушайте, братья, когда я умру, вы приезжайте ко мне на могилу и обязательно сыграйте эту песню «Лампадка», даже так говорил. Я говорю, ну ты даешь, отец Николай, на твоей могиле надо панихиды служить просто, знаешь, это, а ты тут какую-то песню. Нет, это мое вам как бы вот такое благословение, да, чтобы это. И теперь у нас стоит уже, вот он умер позавчера, да, сегодня похороны у него. Но он находится далеко в Волгоградском районе, да, матушка Галина звонила, мы не успели, тем более сегодня сейчас стеночка у меня будет. Ну, Мария Матушка, мы обязательно приедем к нему на могилку, да, обязательно послужим панихиду и споем песню «Лампадка» у него там на могиле, да. Потом он рассказывал, уже когда мы приехали к нему в 2011 году, он рассказывал, как он сильно болел, и даже у него был вот отрыв сердечной мышцы, ну, разорвалось, это называется инфаркт. Инфаркт, да, разрыв сердечной мышцы. И в это время, говорит, он потерял сознание, говорит, и я, говорит, видел, как я возношусь и очутился у ног Христа Спасителя. Давай, давай, Варечка, родная, спасибо, Господи. И вот он оказался у ног Христа. Он говорит, лик самого Христа не видел, там был свет, настолько такой дивный свет, но я чувствовал, что рядом со мной мой Бог. Христос Спаситель. Я упал, говорит, на колени перед Богом, да, и увидел все свои грехи. Вы знаете, он священник, который верует, кается, любит Бога, и вот он увидел все свои грехи до мельчайших подробностей. Он сказал, я понял, если бы в тот момент Господь бы забрал мою душу, я бы не смог бы войти в Царство Небесное. Я увидел свои грехи. А мы часто в этой жизни, мы даже не видим, мы не священники, миряне, еще пропускаем службы, не воскресные, не исповедуемся, не причащаемся, и мы думаем, что так легко войти в Царство Небесное. Представляете, это к чему он говорил нам? Он так говорил, братья, молитесь, кайтесь, там настолько все видно, там то, что мы не видим, все станет явным и все будет видным, да. Мы здесь видим даже, и десятой части не видим того, что там мы увидим о себе и узнаем о себе. Все движения чувств, движения мыслей своих, все слова, которые мы произносили здесь, вот это вот пустые грешные различия, все дела, не говоря уже о делах, мы можем здесь там скрыться под маской там доброжелательности или чего-то там, ну, подло, никто не увидит, потому что это же видит только Бог, наши мысли, наши чувства, но там уже ничего не скроешь перед Богом. Там все это скроется, и Бог даже ничего не будет нам говорить, Он просто Духом Святым так вот просветит нас, как рентгеном, знаете, да, и в этом просветлении мы будем видеть все, и мы будем даже знать, чего мы достойны, там, куда мы достойны. Это он нам рассказал, кстати, он так, но потом Господь по милости дал ему жизнь. Он опять говорит, раз, там, оп, и снова этот чувствую, уже лежу в палате, дышу, там, врачи сказали, ну ты слушай, ну ты, говорит, это еле выкарабкался, у тебя же инфаркт был, ты знаешь, у тебя разрыв, там, сердечные мышцы был, там, вот ему говорили, все. И так он выкарабкался еще, это было где-то 2010-2011 год, еще он прожил, вот смотри, до 2019, но уже он прожил в особой, он знал только три дороги, храм, дом и больница, храм, дом, больница, ну, если когда подлечиться, то все. Часто звонил, и когда звонит, мне звонит, интересно, вот, а он знал, что мы с братом тоже сердцем болим, сердце у нас больное, и главное, звонит сам сердечный, больной, как, знаете, битый небитого везет, да, и спрашивает, ну что там, отцы, братцы, как там ваши сердечки? Он у нас спрашивает, он говорит, какая любовь у нас, как ты там, родной, да, как это там, все нормально. Мы знали уже давно, где-то, ну, даже когда он за штат вышел, что он в любой момент мог умереть. И даже вот это, когда мне матушка позвонила позавчера, что он умер, да, для меня это не было новостью. Я воспринял эту новость спокойно. А еще знаете, почему спокойно? Потому что знаете, как он умер? Его звали, зовут Николай, отец Николай, Ирий Николай. Он умер во время божественной литургии в храме святителя Николая при встрече частицы мощей святителя Николая. вековая. В чем застану, говорит Господь, в том и сужу. В чем застал Бог? В молитве, в благодарении, в хвале, в радости, в духовном восхищении. И вот 100% уверен, что он в Царстве Небесном. Господь, кстати, Николая, больного Николая, заштатного Николая, он привел в это время в храм, а его просили часто батюшки, там благочинение есть, батюшки. Но послушай, вот есть, как вот у меня, я, допустим, сейчас вот настоятель двух храмов. Вот здесь Казанская икона Божьей Матери в Вязовом, и рядом Колотиловка, архиепископа Божия Михаила храм. Это, ну, как бы второй храм мой, да. И вот так уж у многих батюшек там тоже, в Валуйской епархии, есть по два храма всего. И вот они в одном храме служат, а в другом, говорят, ну, батюшка, ну, послужи ты. Говорит, дорогой. И он служил, он всегда. То с какими-то батюшками приедет, там послужит. Вот, как я, допустим, если бы я был за штатом, я бы служил, допустим, с отцом Сергием, там, приехал в Красную Ругу. Или кто-то здесь бы, допустим, служил, с ним бы послужил. Ну, всегда, все равно служил бы, если бы имел такой силы. Имел. И он тоже. Он всегда служил где-то. Каждый, он звонит батюшкам, батюшка, там можно с тобой послужить? Да, можно. Он приезжал, служил. Там, так, батюшка, с тобой можно? Можно. Там, потом некоторые батюшки ему говорят, батюшка, послужи там такой-то день в этом, в нашем командировочном храме, который пустой. Ну, там, и там прихожан было там 3-5 человек, я видел на фотографиях, он там служит даже на святителя Николая, там пускай бабушка стоит в этом храме святителя Николая, в этом какого, где он умер, Грушевка, Волоконовский район, или Грушевка, как вот нормально, не знаю, как произнести с ударением, да. И он служил всегда в этих храмах. И вот Господь даровал ему эту блаженную кончину, дорогому нашему другу, отцу Николаю Титову, да. И вот смотрите, я сразу выложил в интернете вчера ВКонтакте и в Одноклассниках тоже такой пост, чтобы люди помолились о нем. Потому что мы знаем, что надо молиться за новопредставленного человека. Мы же до конца не ведаем, какие надо еще грехи. У каждого здесь, он же сам говорит, сколько грехов мелких, разных, всяких у человека находится. Понятно, что уже промыслом Божьим Господь так устроил, что мы уже видим надежду на спасение его души, потому что святитель Николай сам его привел во время богослужения умереть. Это, знаете, вот я могу выйти из со службы, да и умереть где-то дома, да, но это же не то. А если бы я умер бы, допустим, на богослужении? Вот это вот самая большая милость для священника — умереть во время богослужения. Даже был такой случай, один батюшка тоже говорит, жаль, просил Господа, Господи, дай мне смерть на богослужении. Я не хочу так вот как бы в грехе, я хочу молиться к тебе. И Господь дал ему, буквально служба заканчивается уже все, перед отпустом он прям раз у престола склонился и умер. Иосаф Белгородский. Кстати, сегодня день рукоположения Иосафа Белгородского в епископы, архиерейской хиротонии. Именно в этот день он стал архиереем наш, епископ Белгородский. В 1748 году, за 6 лет до своей смерти. Всего 6 лет он прослужил архиереем. Помните, случай был, когда один батюшка там жил, 100 с чем-то лет ему было, и он не мог умереть. А святитель Иосаф, прозорливый он был таким, он понял, что в этом батюшке какой-то грех был, что Бог его не отпускает. Иначе, если он умрет в этом грехе, то он не пойдет в Царство Небесное. А он же священник, Господь терпит на нем, держит его, ждет его покаяния, да. И он начал испытывать его, и потихонечку этот столетний, более 100 лет, по-моему, лет 130 лет было этому старцу, священнику, да. И он вспомнил свои грехи. И он показывает, а тот святитель Иосаф уже пришли на то место, где он совершил этот грех. Он проклял ангела, вторую литургию совершил. А священник не имеет права две литургии служить в день. Это канонически запрещено. А он служил из-за того, что помещика побоялся. Помещик сказал служить раннюю литургию. Он начал служить раннюю литургию, а помещику захотелось поспать. А раньше были зависимы священники от помещиков, да. И потом помещик проснулся и говорит, а, литургию я должен был сегодня причаститься, да. А ну, звоните священнику, пусть служит позднюю литургию. А тут уже отслужил раннюю. И он испугался помещика, и все, и начал вторую служить литургию. Ангел явился, ты не дерзай служить вторую литургию, ибо проклят будешь. Он говорит, да сам ты проклят. И ангела проклял, вот священник тогда. Из-за этого он был, не мог умереть даже из-за этого греха, потому что вот так Господь его держал. И Иосаф Белгородский все это прозорливо увидел в нем. Вот. И он его, можно сказать, вывел на чистую воду, он покаялся, он пришел на то место, где был храм, а там уже и даже храма не было. 130 лет жил уже храм, деревянный, наверное, храм был. Сколько они там, 50 лет, 60 постояли, разрушились там, все, пустырь уже был, палатку поставил, начали служить литургии, этот священник начал служить литургию, да, и потом в конце литургии причастился, святитель Иосаф разрешил его от грехов своих, читая молитву, ныне отпущаешь раба твоего, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, погал твоим с миром. И тот он даже сразу же погиб. Это самая блаженная смерть для священника — умереть у престола Божия. Чтоб застану тому слугу, это значит, что будет там слово Божие. И вот, представляете, вот как вот интересно, да, вот общаешься с людьми, да, ты не знаешь, это казалось бы, немощные такие все люди, но в то же время это люди достойнейшие, простые люди, добрейшие люди. Я вот тут пост сделал, там отец Виталий Мишак, тоже наш одноклассник по семинару, пишет, говорит, да, батюшка, это был, говорит, самый добрый пастырь, самый добрый человек, невзирая на то, что он был уже около 20 лет за штатом. И никто его так вот как бы не встречал, не общался с ним. Там по телефону с ним общались. И вот в 2011 году приехал, там сыграли у него концерт. Сегодня, конечно, день его похорон. И там, конечно, будут молиться. Мы здесь за него молимся, да, и я прошу тоже ваших святых молитв о этом достойнейшем, добром пастыре, простом человеке, сельском батюшке, да, оцени. Именно на таких сельских батюшек, будь батюшка, стоит Русь наша православная. Он знал, что он знал, чего. Я был в его доме, там, простота такая, там, курочек держали, там, это все, хрюшек там каких-то, все, хозяйство, там, там, огородики, там, он там делал эти свои, там, пахал, там, ну, был такой от сохи, такой простой человек, да, и в то же время, какая добрая душа, какая, сколько скорбей терпел, не охал, не ахал, сердце разрывалось у него, и, а еще был случай такой интересный, как он рассказывал, говорит, вот этот случай как раз тоже как раз говорит о его любви. О его любви к людям. Как-то пришла одна семья, и у них девочка была бесноватая. Девочка, маленькая девочка, трековица. И она не могла даже причаститься. То есть бесноватая, она все разрывала, всех расталкивала, там убегала, там ее отсюда, и она рот закрывала, там зубами скрежетала. Ну, бес находился в ней. И он что сделал? Он взял, поставил чашу на престол, да, пошел. Взял молитвенник, да. Без всякого благословения, это страх, то есть для священника он читать молитвы заклинательные, это чревато многими последствиями. И он начал читать молитвы о запретительные, и без вышел из нее, из этой девочки. Она спокойно, нормально причастилась. Это при жизни у него было. Но зато потом в его семье такое началось. У него сын сбрендил так, что бросил свою жену, на другой женился, там все. И они это все через сердце пропустили, эти скорбели. И когда он мне звонил, говорил, вот как бы переживал это, я говорю, ну вот это отец за это, мстить тебе бес. Мстить тебе бес за то, что ты освободил от беса вот эту маленькую девочку. А ты думал, что? Вот так вот у священника. И запомните, когда мы просим священника молитву, да, запомните, этим самым мы освобождаемся от чего-то, а у священника бывает сколько. Но священник на то и поставлен быть, как бы, знаете, козлом отпущения, вы понимаете, да? Чтобы нести на себя немощи, Господь говорит, немощи немощных носите, и так и исполните закон Христов. Таким он был добрым. Вот в этой решимости видна была его любовь к людям, видна была его терпение, было, и он получал постоянно, что у него простая жизнь, да, без денег, да, он даже служил бы без денег, да, в храмах этих командировочек, постановили с другими священниками, да, ну, на пенсию уже, деньги сегодня у нас только инвалид, знаете, что это там, копеечки такие, но он привык к этой простой жизни. А многие говорят сейчас, попы разжирели, многие говорят, вот при вот тех людей, которые говорят, мне бы вот так привезти, вот в село, простое село, как отец Георгий, вот там Лизовой, там или к отцу Николаю, там, к тому же покойному, да, туда, как он живет, да, и показать ему так мордой ткнуть их, как живут настоящие добрые пастыри, как они жируют. И какие скорби они несут, они от для них диагноз у отца Николая, они бы с ума сошли. У него там и почки отказывали, и сердце рвалось, и там куда попало, и умер от тромба. Тромб оторвался и умер во время благословения. Поэтому, дорогие мои, священник – это самый достойнейший человек. И даже ни один император, ни один президент не достоин той чести, которую имеет священник. Запомните. Потому что священника избирает Бог, приводит и становится. И священник отвечает за всех и вся, за тех, которых Бог дал, за людей. Он пасет павству. И вот эта пасва, благодаря проповеди священника, благодаря молитве священника, она спасает свои души. За что может быть ценнее? Если человек-мирянин хоть одну душу кого-то спас, он уже спасется, запомните. Вот я говорил, такие случаи были, когда одна бабушка приходит, плачет, вратит нам ко мне, говорит, бабушка, мой сын погиб, говорит, наверное, из-за меня погиб. А как из-за тебя? Что ты, ой, что ты натворила? Ты думаешь, может, что-то она там натворила? А ну, рассказывай, говорит, быстро, что ты там натворила, да? Я врачи там служил. Ой, давай, чтобы так вот было. Он пил, там это матюкался, там издевался, надо мной издевался, что ты не издевал ее, мать свою, знаете, там дай денег, ну, выпил, это же алкоголь, алкоголизм, это, знаете, как наркомания, да, все, надо же деньги, все, и, это, а у них деньги есть у бабушки, она уже не дает ему, он же видит, а он там выпивает, крадет, берет, все, и она только прожила, в аду прожила здесь с ним, и она просит, Господи, помоги ему, исправь его, Господи, исцели его душу, да, вот, дай ему, Господи, покаяние, дай ему веру, а сама верующая, ходит в храм постоянно, молится, молится, а это все бесполезно, а он такой же, такой же. И потом она уже такой, в таком как бы в отчаянии крикнула, Господи, уже мне нет силы это. Или исправь его, или забери. И молитву, мать совершила. Молитву, походит буквально несколько дней, и сын ее погибает. И я такой, ой, зачем? Как же он погиб? Ой, еще понимать, ну не дотерпел. Думать, спросить, да, знаешь, не говорю, ну, не дотерпела, ну даже было молитву, как это все равно сын твой, знаешь, хочет, как плохое, но свое, знаете, да. И вот, а ну-ка, потом думаю, вопрос, а ну-ка, расскажи, как же он погиб? Ой, батюшка, она же простая такая, бабуля такая стоит. Ой, да батюшка, говорит, шо, это весной половодье было, говорит, смотри, этот ребенок турнет. Он, говорит, прыгнул, ребенка спас, а сам там. Иди, говорю, родная, обнял ее, говорит, иди. Дошла твоя молитва до Бога. Бог и одновременно и забрал его, и спас его. За один вот этот поступок. Представляете? Одновременно сделал Бог две ее молитвы исполнил. То, что он ждал времени. И знал, когда молитва материнская. Видите, какая велика, да? И все равно он спас этого негодяя, можно сказать, при жизни. А смотрите, какая благородство души явилась в этом негодяе. Когда он увидел утопающего человека. Утопающего ребенка. И он все равно спас. Поэтому, дорогие мои, представляете, какую милость, если даже человек, мирянин, спасает одну душу, то спасает свою душу в вечности, сам спасается. Ибо Бог сказал, что нет больше любви, чтобы душу положить за други своя, то тем более священники. Как можно судить священника, какой бы он ни был священник, знаете? Бывает грех священника или мирянина, как вот мы судим, да бывает, он... Пред Богом грех на копейку. А добродетели его, которые он совершает, постоянно плачет о своих грехах, да, какие-то делает дела добрые, там, молится за людей, да, а вот этих добродетелей на рубль. Знаете? И вот сравните рубль и копейку. Рубль покрывает копейку, как вы думаете? Конечно, покрывает. Поэтому нам неведомы пути Божьи, нам неведома душа человеческая. Одному Богу видно. Поэтому и это есть особый такой вот как бы для нас урок не судить никого и никогда, а всех оправдывать и всех миловать. И дай Бог, что молитвы Пресвятой Богородицы, святого великого Сочинского, память которого мы совершаем, отца Николая, потому что я уверен, что он будет с Богом в Царстве Небесном за претерпение тех скорбей, которые он в жизни терпел, да, и за ту блаженную кончину, которую Господь даровал ему по милости своей, да. Господь укрепил нас на пути делания духовного, спас и помилует, и ко благу, что любит. Аминь.